книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей на ваші запитання».
Вітаємо усіх, хто зараз слухає Світле Радіо. В студії Олексій Волченко. Олексій Анатолійович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ми хочемо нагадати вам, що ви можете поставити свої запитання, якщо нам зателефонуєте за номерами 044-280-0305 і 067-123-75-75, або напишете смс чи вайбер повідомлення і надішлете на наш номер 093-558-4412, номер тільки для повідомлень. А тим часом ми розпочнемо з тих повідомлень, які надходять нам протягом тижня. Та от, власне, нерідко появляющиеся в текстах книг, составляющих христианскую Библию, название «День Господень». Одни относят это к воскресенью, другие к субботе, иные к судному дню, к дню пришествия, в каком-то невидном конце времени или в конце мира. А вы что об этом думаете? Почему некоторые пророчествовавшие связывали этот день Яхве не с чем-то ожидаемым, как хорошее, а со страхом и опасениями чего-то плохого? Амос 5:20. «День Господень мрак, а не свет, ибо мрачен он, нет в нем проблеска». А другие не привязывают тьму и мрак ко дню Господню непосредственно, но связывают опосредованно. День придет сразу же после наступления тьмы на земле. Деяние 2:20. Солнце превратится в тьму, а луна в кровь прежде, нежели наступит день Господень великий и славный.
Спасибо за вопрос. Ну, по поводу первой половины мы пытались уже ответить, что день Господень, наверное, все-таки суббота, это покой Божий, успокоиться от этой земли. А по поводу того, что почему день Господень мрак, а не свет, это написано у Амоса, и не только у Амоса это написано у всех тех пророков, которые предвещали плен вавилонский, когда и Израиль отступил от Бога и начали ходить след иных богов, то пришествие Господа, Господь сказал, я посещу эту землю, а когда Господь посещает, написано, что никто не может остаться в живых. И поэтому это мрак. То есть для день Господень, для тех людей, кто не призвал имя Бога, для этих людей это будет мрак. А день Господень, кто призвал имя Господа, для этого будет свет. Ибо так написано в Деянии 2:20 и 21. Солнце превратится во тьму, луна в кровь, прежде нежели наступит день Господний великий и славный. Все равно это великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господа, спасется. То есть, кто призовет имя Господа, для того этот день великий и славный. Для того, кто не познал Господа, для того это будет страшный день. Это будет не свет, а мрак. Вот коротко, если сказать.
Дякую. Маємо ще запитання. В Біблії дуже багато непонятного і трудно об'яснимого. Вот, наприклад, в какую-то таку Аравію ходив Павел, а главное, зачем? Що він в Аравії забыл? Не в Саудовську вже, як некоторые полагают. Ведь Аравией 20 столетий назад в Римській імперії називалась провінція, на території которой находилась гора Синай, почитаемая евреями священной, як место откровения Яхве Моисею і дарования Торы Ізраїлю, то есть место создания Божьего народа. Ну вот все, власне, тут не запитание, а...
Ну, во-первых, Аравия, она очень большая, и нельзя сказать, что была Аравия только саудовская. Это, так скажем, Северная Аравия, которая находилась совсем-совсем недалеко от Дамаска, и она называется то ли Набатейская, то ли Наватейская. Ну, то есть это... юго-востоку от Дамаска, очень рядом. Вот. А почему пошел туда Павел, мы, конечно, не знаем, но, возможно, мы можем предположить, что, как и Иисуса Христа после крещения, Дух повел в пустыню, чтобы быть искушаемым от дьявола, чтобы разобраться в самом себе, как и евреев. Господь вывел из Египта, но не в землю обетованную, а в пустыню, чтобы приготовиться к земле обетованной. Возможно, каждому верующему, который принял Иисуса Христа Господом, нужно какой-то срок для пустыни или места, где обдумать о своей жизни, покаяться в чем-то, очиститься, определиться, что такое Господь в его сердце и кто теперь стал человек, каким образом он стал Детем Божьим в самом себе? Он услышал этот голос Божий. Открылся ему Господь внутри, как сам Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Вы знаете, в суете этого мира нельзя вот так вот даже остановиться. И поэтому, может быть, нужна пустыня после посещения Бога. Ну, это так, романтика.
У нас телефонный звонок. Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
Мене звати Віктор з Дніпровської області.
Очень приятно.
Олексій Анатолійович, я хочу задати таке питання. Тут йдуть у нас, я з Віри Євангельської ходив на зібрання, і у нас тут маленькі ті, як то кажуть, спори йдуть з другої конфесії, там, із сестрою однією по вірі. А я їй говорю, що той, ми зараз не під законом, а під благодаттю. Вона говорить, ну, благодаття то, що дощ Бог посилає, там, ну, всякі отакі, там, ну, катастроф у нас нету, там, то-то. Це благодать. Ну, говорю, ну, ладно, я потім уже. А іще говорить, для чого ж тобі Ісус Христос був посланий Отцом на землю? Для того, щоб спасти, щоб від гріха нас освободити. Ну, так само, як і ви розказували. Вона говорить, Ісус Христос посланий, щоб люди почали виконувати заповіді, там, ну, щоб той, щоб почали виконувати заповіді, щоб порядок на землі був. Отак от. І ще другий вопрос, цей синідальний і канонічний перевод. Вона современний перевод. Говорить, вам треба такий канонічний, синодальний, бо чим відрізняється современний перевод від канонічного, синодального? Вона говорить, у вас там Біблія з отклоненнями, прискаженнями. Спасибо за ответ.
Спасибо за вопрос. По поводу, наверное, первого начнем, что для чего пришел Господь? Это, наверное, ключевой вопрос. Для чего Он пришел? Зачем? Зачем искупление? Зачем прощение? Зачем милость? Зачем смерть Христа? Да? Зачем? Действительно, это важный вопрос. Это очень важный вопрос. И, вы знаете, я хотел бы открыть Галатам 1 главу с 3 стиха. Написано: «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, и это по воле Бога и Отца нашего». То есть мы должны уразуметь, что для чего действительно пришел Господь. Чтобы перевести нас из этого мира в свой мир. В свой мир. Не в этом мире мы остаемся. Эта земля проклята, и этот мир не наш мир. Иисус говорит: «Мир мой даю вам, не так, как мир вам дает». Иисус сказал, что «Я забрал вас от мира, и вы уже не от мира, как и я не от мира сего». Вот смысл всего спасения, и это надо уразуметь. Мы искуплены для того, чтобы мы смогли войти в этот мир. Он совершил это искупление, чтобы мы не постыдились перед Ним в пришествии Его. Чтобы мы очистились от грехов. Луки 1:77, дать уразуметь народу Божьему спасение в прощении грехов, что Он простил нам. А если Он простил, то мы можем подойти к Нему и быть с Ним. Он приготовил нам обитель, написано в Иоанна 14 главе, чтобы прийти потом за нами и забрать нас к себе, чтобы мы были там, где Он. А чтобы мы были с Ним вместе, Он искупил грехи наши, чтобы мы могли быть с Ним потому что никто не может приблизиться к Богу и остаться живым. Он обитает в неприступном свете. И чтобы мы могли соединиться с Ним, Он избавил нас от грехов наших, чтобы мы могли быть вместе с Ним. Но Царство Божье, оно не на этой земле. Царство Небесное на небесах. Царство Божье Духом Святым Божьим пребывает в сердцах верующих. Но наша надежда на тот Вышний Град Иерусалим, на то восхищение, на то небо, на ту невесту, которая город святый, который опустится к земле, и мы будем восхищены от этой земли на небо. Вот как бы цель. Это для чего умер Господь. И мы должны этого твердо держаться. Безусловно. А теперь по поводу закона. Написано, закон не для праведника. Закон для грешника. Для прелюбодеев, убийц там, и так далее. То есть закон для землянина. А мы уже странники, пришельцы на этой земле. Мы ожидаем Господа и стремимся к Господу, наше Отечество на небесах. И Дух наш уже посажен на небесах. И мы уже там. Царство Божие незаметным образом внутрь нас есть. И также Ефесянам 2.7 или 2.8, что Он уже посадил нас на небесах, в Духе. Да, есть еще плоть. Да, есть еще плоть. И вот эти законы, они должны работать для плоти. Но по духу мы уже с Господом. По духу мы уже посажены там. А дальше мы уже смотрим. Живущие по плоти, по земле, Богу угодить не могут. А живущие по духу наследуют жизнь вечную. Тут уже думайте, это уже ваше откровение. Что это такое? Как жить по духу? Как жить тем небом, которое уже незаметным образом внутрь нас есть?
Друге питання від Віктора було пов'язано з різними перекладами. Переклад під егідою Святійшого Синода 19 століття, приблизно середина, і сучасні переклади, скажімо, там, якщо російський, от є переклад Російського біблійного товариства. Зараз дуже суворо теж біблійні товариства стежать, щоб це були адекватні переклади. Ваша думка?
Ну, смотрите, любой перевод – это в любом случае толкование переводчика, и оно в любом случае субъективно. Нету однозначно правильного перевода. Однозначного вот правильного перевода нету, потому что это предпочтение каждого переводчика, когда он смотрит, читает, и он переводит так, как ему открыто. И поэтому лучше всего, чтобы мы не руководствовались одним переводом, не считали какой-то перевод самым правильным или неправильным, а мы руководствовались несколькими переводами. Один, второй, третий, четвертый, сейчас они доступны. Но лучше всего, прежде чем взять Евангелие, надо помолиться Иисусу Христу и сказать: «Иисус Господь, открой мне истину Твою, что здесь написано». И вот в этом молитвенном состоянии читайте, и Господь вам откроет.
У нас телефонный звонок, с нами Николай Степанович. Здравствуйте.
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 Меня интересует такой вопрос. Вот здесь Марк, 4 глава, 11-12 стих, такой интересует меня вопрос. Вот здесь написано так, 11. А тем внешним все бывает причтак. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. Да не обратятся, запятая. А дальше пишет, что им будут прощены грехи. Почему? Они не обратятся, они не хотят слушать, они не хотят видеть. А им грехи, тут прямо написано, а им грехи будут прощены.
Ну, вот видите, я, допустим, открыл перевод «Библия юбилейная». Так что они глазами своими смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, и не обратятся, и не будет прощено им. То есть прямо противоположно, видите, как вот.
Может, еще несколько перекладов просто для сравнения.
Да, ну, допустим, дословно-смысловой перевод под редакцию Журомского. Так что созерцая, смотрят и не различают, слыша, слушают и не могут осмыслить, чтобы не обратиться им и не были прощены им грехи. Если мы посмотрим уже дословный Винокурова построчный перевод, чтобы смотрящие они смотрели и не увидели, и слышащие они слышали и не понимали, чтобы обратились они и было прощено им. Видите как?
Тут еще третий вариант.
Тут еще третий вариант, но по смыслу...
Больше к тому, что прочитал Николай Степанович.
Нет. И не понимали, чтобы не обратились они, и не было...
Нет, последний вариант.
И было прощено им, да, чтобы не обратились, прощено. И было прощено им.
До речі, є у нас програма за Євангелією від Матвія, і це толкування Уільяма Барклі. Там дуже цікаво, там ціла є окрема програма от на це місце писання, дуже цікаво. Так що слухайте, будь ласка, в ефірі цю програму, і, можливо, ви в ній знайдете. Я всього не пам'ятаю, але ось ця думка, що да не обратяться. Тобто, якщо людина не готова, є така думка, що не варто їй викладати все на стіл. Ісус каже, не кидайте перлів перед свиньми. Якщо людина зараз чогось не сприймає, значить вона просто не готова. Це для неї занадто тверда їжа. І тому їй краще дати все в приповістях. Людина, яка готова, вона сама розміркує і розкусить, візьме з цієї приповісті те, що, до чого вона вже готова. А те, до чого не готова, вона просто цього не побачить. І таким чином у неї не буде провини перед Богом. Якщо ж вона отримає конкретне слово і почне лихословити, то цим відкиданням, гнівом на це і так далі, насмішками над святими речами, вона начебто собі провину отримує більшу. І виходить, що тоді вже доведеться їй прощати за це. Так от, щоб вона гріха не брала на душу, типу, їй дають все нормовано, потроху, і моніторять, чи вона взагалі може це допетрати.
Ну, интересные, да, у тебя интересные мысли, Слава, по этому поводу. Ну, я параллельно слушаю тебя, тоже размышляю об этом. Но если мы посмотрим, что так, что они своими глазами смотрят, не видят, ушами слышат и не разумеют, и не обратятся. Смысл «не обратятся». Если они не обратятся, то совершенно очевидно, что тогда не прощены будут им грехи. Именно тем, что они не обратятся.
А у Марка взагалі в синодальному «да не обратятся». «Да не обратятся они».
Почему? Потому что, опять же, мы помним, у Павла написано, что Евангелие – это сила Божия ко спасению всякому верующему. То есть это сила Божия для спасения. И тот, кто не принимает, не обращается, не принимает, не слышит, не разумеет, не принимает, душевно не принимает того, что от Духа Божьего, да? То есть, если он не принимает Евангелие, то как же ему будут прощены грехи? Именно Евангелие есть та сила Божия для спасения всякому верующему. Поэтому, тут логично будет, что да не обратятся и не будут прощены грехи им. Я думаю, что тут... Потому что если мы посмотрим все переводы, то большинство все-таки переводов говорят о том, что не будут прощены грехи им.
Но трудное место писания нам подбросил Николай Степанович.
Да.
Такое ощущение, что оно порченное какое-то. Оно есть у разных евангелистов, но почему-то да не обратятся, чтобы я исцелил их. Но звучит так. Я им навмисно все туманно рассказываю, чтобы они не покаялись и погибли. Тобто звучит ось так приблизно.
Ну, тут такое дело, смотрите, тут слово очень важно внешним. И сказал, вам дано знать Царство Божие, а тем внешним, что такое внешним? Да, внешнее, что это такое? То есть, почему ученикам дано, а внешним не дано? Почему, да? Каким-то таким вот образом. Я думаю, что это тоже касается всех нас. То есть, есть Евангелие, и желаем мы потом... Подходим ли мы, спрашиваем ли Бога, Господь, а что тут написано? А что ты имел в виду здесь? И тогда Господь открывает нам Духом Святым, что же тут написано. а тем внешним, которые даже слышали и послушали, где-то там услышали, но сразу забыли. Ну, семя, посеянное при дороге, птицы пришли и поклевали, и сатана украл из сердца слово посеянное, то тем не будет этого спасения. То есть они не захотели слушать, не загорелось сердце, не захотели принять это слово, не захотели услышать, не захотели увидеть. Пошли за плотью. И, возможно, то есть такое толкование, что если вот вы не идете, не спрашиваете меня, что тут написано, то вам и не откроется. А если не откроется, то вы не будете спасены.
Учні наодинці підходили і говорили: розкажи нам, що означає та чи інша притворість. Да? А Ісус говорив: як ви не розумієте?
Но все равно же, ні, також же все равно їм об'яснив, в конце концов. Он же їм та розтолковував эту притчу.
Тобто він спеціально, він чекав, що дехто з тих, що слухають приповісті, вони шукатимуть нової зустрічі з ним. Да. І скажуть: учитель, будь ласка, я все, в мене не йде з голови, але я збагнути не можу.
Ну, возможно, і так. Ну, можеш себе представити такого віруючого, який взяв, прочитав Біблію, і все, йому все стало понятно. Это как анекдот, простите, я вспомнил, когда в церкви заходит прихожанин, смотрит, пастор Библию читает. Что, пастор, Библию читаете? Да. А я уже давно прочитал.
Прочел.
Да, то есть вот, ну, нельзя же вот так вот один раз прочел и все понял.
Дякуємо, Миколаю Степановичу, дуже цікаве ваше питання. Для тих, хто цією темою цікавиться, запишіть, це цитата з пророка Ісаї, 6 розділ, 10 текст. «Ібо огрубело серце народа сего, і ушами з трудом слышат, і очі свої замкнули, да не узрят очами, і не услышат ушами, і не уразумеют серцем, і не обратяться, чтобы я исцелил их». Таке враження, що Бог тут зі скорботою в голосі це говорить через пророка.
Що це слово «исцелил», там стоїть слово «спасет».
Цілий день простирав я руки к народу упорному там і так далі. І до цієї теми, наприклад, і в Євангелії від Івана автор звертається, Івана 12:14, цитує це ж місце, і «Дії святих апостолів 28:27, можете записатися, це теж цитата пряма з цього дуже цікавого місця пророка Ісаї.
Ну от якщо Ісаї ми сравнюємо, да? «І не обратяться, щоб я исцелил їх». Слово «исцелил» там «і не обратяться, щоб я спас їх». Да? То есть, якщо ми переведем это послание Исаии, да, к этому месту стиху, то, что мы сейчас рассматриваем, Марка 4:12, то, соответственно, понимание того, что и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. Судя по всему, и не будут прощены им грехи, потому что у Исаии написано: «Да не обратятся, чтобы я исцелил их, чтобы я спас их».
Ну, взагалі, це місце, воно месіанське, як його розуміли євангелисти. От Іоанн в 12 розділі, він взагалі починає, він дивується і каже, скільки чуд, чи скільки знамень Ісус зробив був перед ними, і вони не вірували. І далі в контексті він посилається на це місце. Тобто там Єгова говорить до свого народу, і Іван каже, це збулося ось сьогодні, в наші дні, коли говорив Ісус. Тобто він пов'язує ось це місце Ісаї саме зі служінням Ісуса, із його знаменами, із його промовами, з його словом, яке він прийшов сказати. Добре, поки у нас затище, та, власне, і 5 хвилин у нас лишається. Знову про канон. Що таке канонізація текста? Вибор книг, обов'язательних к чтению. Чьи именно эти предпочтения? Какой-то идеологической правящей верхушки? Всякому овощу свое время. У ранних христиан были в ходу разные наборы текстов, почитаемых авторитетными, полезными или священными. Причем в каждом регионе свои. Менялись обстоятельства, менялись и наборы. Вопрос, по какой причине одни книги, и даже очень сомнительные, по части авторства, были включены в канон, а другие, считавшиеся прежде авторитетными, были исключены. Наступили новые времена. Открылись свитки Мертвого моря, рукописи Наг-Хаммади, Хинабаскиона. Зачем? Что в них истина, а что в них соблазн?
Спасибо за вопрос. Очень важный вопрос, очень нужный вопрос. По поводу апокрифов. Вы знаете, некоторые апокрифы новозаветные, я читал, они очень и очень духовные. хорошие они, замечательные. Я не могу сказать, что они не богодухновенные. Но смысл, почему же они не вошли? Именно вот в вопросе-то и есть ответ, что эти апокрифы, которые написаны, они написаны как откровение, как личное откровение от Бога, как личное откровение. То есть эти апокрифы о себе, как Бог поменял их. А вот, допустим, сомнительное, это, наверное, относится к посланию евреям, сомнительный автор, да, мы не знаем. Но этот сомнительный автор, он не писал о том, как Бог преобразовал его, а он писал о том, кто такой Мельхиседек, кто такой Господь, что прекратилась жертва. То есть это послание к евреям было о Боге. А, допустим, есть апокрифы, допустим, я читал Евангелие истины, хорошее вот в этом Хинобаскиона. Очень красивое Евангелие, классное. Но оно обо мне, ну, о человеке, как Бог преобразовал этого человека. Ну, простите, множество людей Бог преобразовал. Множество. Кеннет Хейген, Елена Уайт и так далее. Много людей. Но нельзя же их всех включить в канон. Это преобразовало, как человек, как Бог преобразовал, как Дух Святой преобразовал человека. И люди это описали. А канон – это смысл то, какой Бог. Или кто Бог. Ну, вот у нас есть четыре Евангелия. Вот эти четыре Евангелия описывают Бога. Потом уже послания Петра и Павла, они комментируют эти послания, которые описывают, какой Бог. И вот это самое главное, нам надо уразуметь, что размышляем о Боге, и тогда человек, который размышляет о Боге, он должен сам получить свое собственное откровение о Боге, а не читать чужое откровение о Боге. Достаточно этих откровений апостола Иоанна, Павла, Петра, Иуды, Якова. Достаточно этих толкований на основные четыре столпа Евангелия. Даже выдающийся Вочман Ни, который написал «Духовный человек», потрясающий человек, и такую сложную судьбу, и он пережил такое, и он написал потрясающее послание «Духовный человек». Это очень глубокое исследование, очень-очень. Но в конце он написал, что он сожалеет, что он его написал, потому что люди теперь будут думать, получать духовное откровение на основании его книги, а не на основании откровения от Иисуса Христа. Вы представляете, написать такой удивительнейший, красивейший труд «Духовный человек» и разочароваться в том, что он сделал его, дав его человечеству, потому что люди будут думать теперь так, как он, а надо, чтобы каждый получил откровение от самого Господа. И поэтому апокрифы, чтобы мы понимали, апокрифы, а как их отличить? Они пишут о том, как Бог преобразовал автора. А правильные послания – это о том, какой Бог. Вот и вся разница, почему эти не входят в канон, а те входят в канон. В канон входит все то, что описывает Господа нашего. И когда мы размышляем о Господе, Господь преобразовывает нас.
Дякую, Олексію Анатолійовичу, і всім, хто був з нами, хто поставив запитання, хто просто слухав. До нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді».
Спасибо. До свидання.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
Радіособачка.світле.орг.